Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Александре и беседу Надежды Зотовой с протоиереем Константином Курбановым о духовных причинах церковного раскола на Украине.
Святой мученик Александр. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуна Тривериана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество, но юноша Александр, с детства воспитанный в Христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ пред Максимианом, святой Александр смело исповедал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни император, ни его угроз. Император пробовал уговорить юношу обещанием почестей, но Александр остался твердым в своем исповедании и обличил императора и всех язычников. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором во Фракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Фракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра, Пименью, о мученическом подвиге ее сына. Пименья нашла своего сына в городе Катаргене, где он предстал на суд перед Тиверианом и снова твердо исповедал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь, за колесницы Тивериана. Мужественная Пимения упросила воинов разрешить ей подойти к сыну и воодушевила его к перенесению мук за Христа. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу: «Велик Бог христианский!» Мученику несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тивериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тивериан продолжал свой путь с поспешностью. В городе Филиппополе Тивериан устроил очередной суд над святым Александром в присутствии собранных по этому случаю городских вельмож. На этом суде святой Александр остался также непоколебимым. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но, укрепляемый Богом, перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов, испросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях, плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемого Уртодоксион, святой вновь встретил свою мать Пимению, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей: «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Дризипере Тивериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимы палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды 4 пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пимения. Она взяла останки своего сына-мученика и похоронила их с честью близ реки Иригоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в небесные обители. Житие мученика Александра, подобное многим, описывающим страдания рабов Христовых, гонимых языческим Римом. Но одна особенность этого жития обращает на себя внимание. Это раздвоенность душ мучителей. В свете небесных свидетельств они осознают и невиновность мученика, и величие Бога христианского, давшего силу страдальцу терпеть высшее естество. Но души мучителей в плену у духа уныния. Неспособные отказаться от своего участия в мучилищном деле, тем более к исповеданию великого Бога христиан своим Богом. Эта раздвоенность — исконное свойство дьявола, не могущего без Бога существовать, как творение его, но и с Богом, не могущего быть, как противящийся ему во всем. Эта раздвоенность — свойство и всех бесов, которые по апостолу веруют и трепещут. И все узники ада, познавшие Творца своего и от Него отвернувшиеся, вовеки мучаются этой раздвоенностью. Да сохранит нас Господь в единении Духа, в союзе мира, да избежим проклятой той участи в единении с Господом и всеми поистине приобщившимися Ему. Главное, что требуется от нас ради того, единство веры и жизни, слова и дело.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился неси.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Константином Курбановым, клириком храма Вознесения Господня на Демеевке. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, это наша с вами не первая беседа. У нас много материалов на самые разные темы. Но наша паства, проживающая в России, очень интересуется и сердечно переживает о том, что происходит на братской Украине. Во всех храмах на каждой службе молятся люди коленопреклоненно о мире на Украине. А сейчас еще добавились проблемы и с расколом, еще одна общая молитва. Есть целая группа христиан, которые объединяются и молятся по соглашению, читают псалтирь. В общем, как только можно, вкладывают кусочек своей души в то, чтобы вот наладились братские отношения, и тем более то, что касается церкви, чтобы осталось в единстве и братской любви. Это очень важно. Очень многих людей и родственники, и друзья. То есть настолько смешаны наши народы, настолько они связаны и духовно, и территориально в прошлом, исторически. И вот эти все разделения, которые дробят и делают нас слабыми, а самое главное, делают нас агрессивными, это очень опасно. И видим мы на центральных каналах, что вот со стороны России, что со стороны Украины. Вот у меня лично складывается нередко впечатление, что просто как будто вот натаскивают на вражду и закладываются такие на много десятилетий вперед вещи, как раз которые совершенно противоречат заповедям Божьим. И вот у меня первый вопрос, в связи с этим. Сейчас ситуация политическая на Украине изменилась. Новый президент, большие надежды. Как со стороны видится вам как пастыря, и вы общаетесь со своими прихожанами, как в этом ракурсе видится возможность каких-то улучшений, на чем это может держаться, а самое главное, вот сохранность и целостность нашей церкви, как единое каноническое пространство. Вот, поделитесь своими размышлениями и вообще вот важность и понимание, что такое каноничность, как простым людям с этим разобраться, особенно в сложных вот таких ситуациях, как у вас.
Очень сложный вопрос. Ну, я вам хочу сказать, что изменение политической ситуации, оно, к счастью, немного способствует ослаблению того внутреннего напряжения и наших каких-то дурных ожиданий того, что к нашей непростой религиозной ситуации еще и примешаются какие-то политические амбиции. До сих пор, к счастью, государство не очень вмешивалось в наши церковные дела, и это было, конечно, большим благом в Украине, именно вот на территории Украинской Православной Церкви. У нас были проблемы, есть они, эти проблемы. Они, безусловно, не решаются очень по многим причинам. И я хочу сказать, что это не только политические причины. Это причины гораздо более глубокие, и я даже затрудняюсь поднимать этот пласт, насколько они глубоки. Глубина – это касается самих глубин понимание, что такое христианство и что такое христианская жизнь. Что такое христианская жизнь в том смысле, что сутью христианской жизни не прежде всего являются личные отношения с Господом нашим Иисусом Христом. Что это не внешняя принадлежность к какому-то корпусу правильных, красивых законов, порядков и образов внешнего поведения. Это не внешний вид и не только. Это все, конечно, присутствует, вот, но главнейшее в христианской жизни – это жизнь в личных отношениях с Господом нашим Иисусом Христом. Это, собственно говоря, драгоценность нашей Восточной Церкви, которая это содержит как свою главную святыню, как суть своей жизни, той жизни, которую наша Церковь преподает своей пастве. И вот, к сожалению, думаю, что причиной многих разделений являются как раз такие причины внешние, когда не взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом начинают играть роль даже в каждой личной жизни христианина, а другие факторы. Факторы представлений о внешнем благе, о политической справедливости, о ментальной справедливости, этнической справедливости. Все это факты немаловажны, но сбалансированность их. То есть, когда мы все душевное, все человеческое ставим на второе, на третье, на четвертое место, а на первом месте у нас взаимоотношения с Господом нашим и Иисусом Христом, в таком случае мы понимаем, что то такое Его Царство, и понимая суть Его Царства, мы понимаем, как мы должны друг к другу относиться, тогда, безусловно, открывается у этих людей, людей, которые прежде всего думают о своих нелукавых, подлинных отношениях с Господом нашим Иисусом Христом, открывается подлинный христианский разум. Такой человек знает, что в ближнем можно потерпеть? В каких сторонах его душевных, характерных проявлений? Что можно потерпеть? Что простить? Это касается и иерархии, которая вдруг обретает подлинную христианскую мудрость. Мудрость, которая направлена на то, чтобы не решать конкретные сиюминутные амбициозные вопросы. А когда эта мудрость пасторская направлена на то, спасутся ли его овцы, будут ли его овцы вкушать тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и как это сделать, чтобы так это и было. Вот этот христианский ум стяжается только тогда, когда на первом месте стоит наша драгоценность, драгоценность нашей церкви. Личные взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом, когда каждый пастырь знает, что он не пастырь своих овец, а овец Господа нашего Иисуса Христа, и что его делание – это способствовать тому, чтобы истинный и единый, единственный наш пастырь всех своих овец, которых он поручил нам, обрел на своих пажитях. Вот это, думается, главная причина того, что очень и очень отделилось мышление нынешних людей, мышление даже нынешних христиан от вот этого драгоценного понимания сущности церковной жизни. Вот это-то и послужило не просто разделением, потому что разделения были всегда разные церковные конгломераты, они жили своей какой-то культурной внутренней жизнью, и это, собственно говоря, и даже исторически, канонически предусмотрено. Но сейчас вопрос поднялся гораздо выше. К тому трагическому рубежу, о котором мы сказали, когда вот эти вторичные и, собственно говоря, душевные и земные и обязательные, собственно говоря, элементы нашей обычной жизни начинают доминировать над главным понятием христианства в церкви и закрывают истинный разум и каждого христианина, и, к сожалению, и пастырей. И вот с этой стороны вы сказали, лучше ли стало? Еще раз повторю. С переменной власти, может быть, отошел от нас, видимо, отошла. Потому что на самом деле, что происходит там, где мы этого не видим, в общем-то, на самом деле, что происходит, какие планы против нас и какие козни против нас строит наш враг, может быть, даже через эти самые власти, которые сейчас заявляют о достаточно своих свободных взглядах. Мы этого на самом деле не знаем, что нас ждет. Ну, просто снялось вот такое видимое напряжение. С этой стороны, да. Но подлинного понимания Царства Христова не прибавилось. Не прибавилось. И, к сожалению, это большая трагедия. Мы стараемся именно с этим бороться, как можем. Именно в этом направлении беседуем с каждым человеком, с которым возможно беседовать. С которым возможно беседовать, который может слышать и который
хочет слышать.
Объясняя ему, что есть главная ценность. Наша ценность – это возможность личного общения с Господом нашим Иисусом Христом. Собственно говоря, что это? Вот немного мы затронем второй ваш вопрос сразу. Что такое каноничность? Каноничность – это и есть указанный законом открытый путь к этому личному общению. Каноны указывают нам границы, за которыми мы от этого общения отлучаемся. Либо вовсе отлучаемся, либо окрадываем себя в этом общении. Вот что такое каноничность. И почему мы ею, каноничностью, так дорожим. Почему ею дорожим, ею живем. Ни за что не хотим отойти от этого пути, который дает нам полноту общения с единственной нашей драгоценностью, с Господом нашим Иисусом Христом.
Батюшка, ну вот сталкиваясь с такой явной несправедливостью в лице крупных иерархов, скажем, греческой церкви, Константинополя, патриарха Варфоломея, людей, которые очень грамотные, образованные люди, которые знают и каноны, и все правила, это настолько больно было, вот то, что происходило на наших глазах. И, конечно, можно объяснить и политически, и можно конспирологически пытаться это все как-то хоть вместить. Но вот само ощущение такой, ну, несправедливости и представление, что люди сознательно делают вещи, и что же тогда получается, что на таком уровне, хотя такое в истории бывало, у людей такого ранга нет веры настоящей, они не знают Христа?
Я не стану судить так общо, я вам буду отвечать в том русле, которое я начал. Я уже вам сказал, что человек стяжавший близость богообщения, не желающий расстаться с драгоценностью богообщения, этот христианин получает от Бога и христианский разум. В частности, если это пастырь. Для пастыря каждая овца – это не какое-то абстрактное, откуда-то возникшее существо или какие-то массы, которыми мы можем рассуждать. Это такие-то, это такие-то. Вот они там плохо думают, эти хорошо думают. Пастырь – это тот человек, который знает боль и в том числе душевные переживания. В том числе душевные, ну, может быть, недуги, умственные недуги своей овцы. И для каждой овцы находит правильный путь для того, чтобы, невзирая на все ее малодушные слабости, по повелению апостола, который велит вам, сильным, становиться почвой для того, чтобы слабые на этой почве немощные стояли. Так открывается пастырский разум. Пастырский разум ни в коем случае не заботится о своих амбициях. Пастырский разум заботится прежде всего о спасении овец. Вот что такое пастырский разум. И именно это, этого-то пастырского разума, понимание того, что принимаются решения в отношении тех людей, которых они не знают, о которых они не знают. А что это значит? Что они для них чужие, что они это не их овцы. Они о них не позаботились.
Так это пастыри в волчьей шкуре, что ли?
Я не стану так судить. Я просто хочу сказать, что в этих решениях не проявилось пастырского разума. Я уже сказал, что такого быть не может. Если, ну, в общем, ты даже и образованный человек, но пастырский разум – это дар Божий, это откровение. И этим откровением обладает тот человек, который возлюбил богообщение. Он-то и, ну, являясь пастырем, конечно, законным пастырем, он и получает пастырский разум. Думаю, что я только таким образом могу это определить.
Но тогда получается, что люди, занимающие такие высокие должности, иерархии церковные, например, ну, той же греческой церкви, Вселенского патриархата, у них нет пастырского разума по плодам? Получается так? Или еще, батюшка, какой возникает момент? Ведь эта ситуация выявила очень много. Получается, что все равно как бы негласно существует такое вот... Да, можно как бы болезновать о своей пастве чисто, ну, вот как вот обвинение, да, в этнофилитизме, вот, национальном. Вот греки, да, это греки. А что там происходит с Украиной и как пострадают от таких вот вещей серьезнейших, от таких решений? Огромная паства Украины, там 12 тысяч приходов и миллионы людей – вообще это не учитывается, так получается. А там другая церковь. И то есть вот такого единства общего православия, братского, его как такового, как выявила ситуация, по факту нет.
Вы в данном случае говорите не о братском православии, а об отеческом пастырском отношении. И если вы хотите о братском, это мы уже как-то отдельно поговорим. А в данном случае мы говорим о пастырском отношении.
Ну да.
Каждый пастырь является, конечно, пастырем для своей паствы, которую Господь ему вручил, конкретно ему вручил каждому паству. Но он не может к овце Господа нашего Иисуса Христа, которая из другой пастыри, не может не относиться точно так же, как и к своей. Если к своей так... то и кто и так. Это просто жизнь пастыря, это душа пастыря. Душа пастыря, и по-другому не может быть. Еще раз повторяю, когда принимались эти решения, они принимались не как пастырские решения. Это были решения, в которых не присутствовал тот пастырский разум, о котором мы говорили, который делает пастыря человеком, у которого болит душа за каждую овцу. И нет такой овцы, паствы Господа нашего Иисуса Христа, которая была бы ему чужда. Иначе так никто бы не поступал. Это единственное, что я могу сказать. Все остальные суждения и осуждения, они принадлежат, во-первых, уже компетентным соборам и, в конце концов, самому Господу нашему Иисусу Христу, а не мне.
Ну, во всяком случае, широко было распространено обращение вашего владыки Луки, очень известного в православном мире, где очень горячо и искренне обличались вот такие вот решения. Это было обращено к пастырям, иерархам греческой и вселенского патриарха церквям, где он просто с таким пламенным апостольским даже вот обличением говорил о очень правильных вещах, и он с сожалением об этом говорил, с горечью большой.
Для того, чтобы пламенно говорить и обличать лично кого-нибудь из пастырей, нужно их знать. К сожалению, я, или к счастью, я не знаю, я на своем месте, я совершенно не знаю лично.
Представителей
этих церквей. Да, лично. И совершенно не стану о них судить, не то о том, как они, о чем они думали, чем они руководствовались, какие у них были советчики, что им говорили или что им рассказывали. Потому что о каждом из нас можно много чего рассказать так, чтобы настроить по-человечески как-то по-другому. Но мы не имеем права говорить по-человечески. Мы пастыри. Тем более, находясь на месте особенно, ведь патриарх – это не администратор. Пусть это узнают патриархи. Патриарх – это не администратор. Это тот человек, который несет особое служение в церкви. Есть такое служение, о котором, к сожалению, забыли, о котором очень серьезно говорил и учитель церкви Тертуллиан. Это служение хранения апостольского предания. Если бы они осознавали себя прежде всего именно хранителями в этом смысле, наследниками апостолов, хранителями апостольского предания. Апостольское предание, безусловно, прежде всего заключается в том, чтобы каждую овцу привести к Царствию Небесному. А не администраторами, которые заботятся о своих территориях, которые часто меняются и часто очень-очень спорный. Вот. Если бы патриархи помнили о том, что они являются прежде всего хранителями апостольского предания, и именно это служение важнейшее, крайне важное служение во церкви, они должны исполнять апостольски. Вот если бы они об этом помнили, то тоже бы имели тот пастырский апостольский разум от Господа нашего Иисуса Христа, о котором мы сказали. И таких трагических ошибок не совершали. Но, к сожалению, сейчас уже вмешался человеческий фактор, как мы видим. И уже очень трудно найти сейчас человека, который мог бы пожертвовать своим авторитетом. И вдруг, отказавшись от своего авторитета патриарха, вдруг стать наместником апостола по-настоящему.
Ну, нередко приводят в пример грузинского патриарха Илью, у которого сейчас очень самого сложная ситуация, и очень сложная ситуация в грузинской церкви, но это как бы отдельный разговор. А скажите, пожалуйста, Вашка, как вот вам видится в дальнейшем ситуация, вот уже при наличии, так сказать, этого нового образования ПСУ во главе с Епифанием? И вот мне приходилось беседовать с простой женщиной, обычной прихожанкой канонической церкви, для нее авторитеты, вот и книжные даже, или просто на слуху, она не могла понять, как же так, почему, когда я говорила о том, что Епифаний является незаконным, он вообще практически, ну и не каноническим, и его рукоположение не действительно, почему, она спрашивала, если его признал Вселенский Патриарх и три церкви греческих, почему же он тогда не является каноническим? Вот как таким людям на простом языке вообще, как можно объяснить эту коллизию сложную, богословскую?
Я не вижу тут никакой сложной богословской коллизии. Я для простого человека прежде всего вижу в том, что ему дают такую информацию, которую он переварить не может. Простой человек, он и есть простой человек, и его простота, этого человека, она заключается, вот действительно истинная, подлинная христианская простота, она заключается в том, чтобы понимать пределы того, где он может судить, а где он не может судить. И предоставлять уже, собственно говоря, вопросы, которые выходят за эти пределы, уже компетенции того, кому она доверяет. К сожалению, сейчас, но это не сейчас, это давно уже навязывается мысль, что все люди могут судить обо всем. Я просто постоянно напоминаю этим людям, которые судят обо всем и берутся судить действительно требующих Бога откровенной истины, не науки, не профессиональной опытности, что, собственно говоря, сложно, но все-таки постигается на земле обладанием богооткровенной истиной, причем истиной, которая иногда должна быть истолкована в данный момент особенным образом, что тоже называется откровением. Решение, которое соответствует апостольскому преданию, но сейчас в нынешний момент открывается каким-то особенным образом, который подлинно открывает, как апостольски решается такая новая сложная задача. Это откровение, безусловно. Вот я людям постоянно напоминаю, если они решают, что они имеют право заниматься богооткровенными и судить о богооткровенных истинах, то давайте спустимся ниже чуть-чуть и просто начнем с простых вещей. Берем скальпель, подходим к хирургическому столу и начинаем оперировать. Если кто-то из вас на это решается, пожалуйста, сделайте это. Почему вы, не решаясь сделать это, беретесь за вещи, о которых душа болит у апостолов, которые за решение вопросов, именно о которых говорит Священное Писание, съешь эту книгу, и она будет в устах твоих сладкой, а в чреве горечь, вы беретесь за решение этих вопросов. Думаю, что должна прислушиваться канонической церкви и обуздывать свои богословские, ну то, собственно говоря, это даже не страсти, а искушения, которым влечет внешняя жизнь, которая навязывает людям идею о том, что они должны рассуждать все. Это безумие, совершеннейшее безумие. Вот, что можно сказать по этому поводу. И для того, чтобы быть человеком авторитетным в этом отношении, нужно пастырям нашим действительно быть авторитетом для наших чад. То есть, если они видят и им как-то сомнительно подлинность нашей мистичности. Ведь, собственно говоря, священник, особенность его жизни связана с тем, что в нем видна мистичность его жизни. Такому священнику доверяют. А когда этой мистичности нет, то в таком случае действительно паства может сказать, что как ты, так и мы. А по поводу рассуждений, почему там греческая, там африканская церковь, кстати, греческая не вся, африканская церковь, Александрийская церковь, которая, ну, к сожалению, номинальная, и почему Вселенский так поступает, ну, мы уже об этом рассуждали, но так высоко, безусловно, с паствой я рассуждать тоже не буду, может быть, в каких-то личных беседах с теми людьми, которые это понимают и этому начнут сочувствовать. Но есть очень много сейчас людей, которые саму мистичность вообще ставят под вопрос. Появилось много рационалистов. Так рационально, и пусть так и будет. Ну, это какое-то что-то смахивает на саддукейство в чем-то.
Батюшка, ну а как вам видится вот с появлением сейчас, ну, вот этого нового образования ПСУ и деятельностью, и при том, что вот на Западной Украине захватываются храмы, продолжаются, А иногда и вот так очень своеобразно переходят приходы некоторые. Мы знаем о том, как это все устраивается. Как вам видится вообще в ближайшее время? Ведь сейчас при таких испытаниях, которые были при прошлом президенте, в некотором смысле наши канонические пастыри украинские, они уже в некотором смысле было проявление исповедничества. То есть прошли определенный цикл таких серьезных испытаний, связанных с клеветой, с унижениями, с обманом, и прошли достойно. Вот, ну, мы знаем только, что два высоких иерарха перешли в это новообразование. Но как вам видится, в дальнейшем может складываться ситуация? Вы людей изнутри знаете лучше, вот на уровне церковного народа.
Дело в том, что я хочу сразу сказать. Мне очень бы хотелось, чтобы те люди, которые охвачены душевными переживаниями, я не буду сейчас их особенно детализировать, душевными переживаниями, которые по этой причине, и по причине того, что эти душевные переживания доминируют над их, в общем-то, христианским разумом, а, собственно говоря, затмился их христианский разум из-за этих душевных переживаний. Чтобы эти люди, конечно, в свое время опомнились, и я уверен, что если бы была какая-то благая пастырская воля, то можно было бы решить так этот вопрос, чтобы немощь их душевных переживаний была поддержана не в том смысле, чтобы они дальше там как-то заблуждались, а чтобы она была преодолена и им дана была действительно подлинная каноническая какая-то почва для канонической церковной жизни, для приобщения тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Я весьма переживаю о отпавших и людях, которые находятся вне богообщения. Это первое. Второе. Хочу обратить внимание, что хотя происходит дальнейший процесс разрушения той атмосферы христианской церкви, о которой мы говорили как о сути нашей христианской жизни, о взаимной братской любви. Именно это в дальнейшем происходит, и дальше происходит этот процесс. В этом мы можем только печаловать. Да, этот процесс происходит не потому, что только власти это провоцируют, хотя и они тоже в этом участвуют, а это происходит из-за, опять же, скажем, вот из-за того, что душевные переживания, и мы их можем даже и страстями называть, затмевают христианский разум у некоторых людей. Происходит ожесточенная вражда, неприятие, антагонизм, который не желает понимать, что кто-то ищет непринадлежности тому территориальному имени, которое неприятно, а ищет каноничность, ищет истинного пути, открытых дверей в богообщение. Этого не хотят понимать по причине душевного ожесточения. И из-за этого действительно в некоторых нарастает такая неприязнь, которая, естественно, враг не оставляет такую возможность без своего содействия. И это ожесточение еще больше увеличивается через внешнее вмешательство, собственно, бесовское вмешательство, так скажем. Это тоже происходит. Но в то же самое время остаются люди, в которых остался христианский разум. Разве для них это не время подлинного испытания и исповедничества? Разве это не то время, когда испытывается каждая земля? Есть ли в ней 10 христиан, для которых Господь наш Иисус Христос и Слово Его, и любовь Его, которую Он показал на кресте, стали подлинной их жизнью, подлинным их жизненным ориентиром? Разве кто-то у них этот ориентир отнимает? Хотят быть исповедниками? Они остаются, строят себе домик, в этом домике служат. Если пришло испытание на нашу землю, и есть люди, которые не хотят отрекаться от истинного христианства. Ну так что ж, слава Богу, и это тоже происходит. Происходит и очень печальные процессы и процессы исповеднические. Пусть они служат в истинной христианской любви, в той христианской любви, которая будет молиться о том, чтобы некогда их братья увидели, что они называются не именем, каким-то именем для них неприятным, а именем Господа нашего Иисуса Христа, который за нас за всех распялся. Так что такие процессы сейчас происходят.
Ну а как вам видится ситуация будет? Или это непредсказуемо, как развиваться будут события?
В глобальном смысле?
На уровне Украины, в церкви на Украине.
Ну, так вот она, надеюсь, так она и будет развиваться. Есть некоторые, впали в душевность, они избрали свой путь. Другие, ну, в общем-то, знают, где Христос. Не хотят от этого места Христового отлучиться. Крепко держатся за его ногу. Но держать за его ногу не расточаются, а молятся, чтобы их собратья в свое время вернулись в лоно церкви.
Батюшка, но ведь вспоминается исторически, когда в 20-е годы большевики разрушали и создали храмы, и тогда много новомучеников наших появилось. Одновременно создавалась искусственная необновленческая церковь, и которую тоже признал Константинопольский патриарх. И все-таки это образование просуществовало совсем недолго и также было рассеяно. А тем не менее целый сон исповедников и новомучеников украсил, так сказать, нашу церковь через, конечно, колоссальные страдания. Сейчас на каком-то таком уровне нечто похожее происходит пока на уровне Украины только. И все-таки есть надежда, что как-то врачуется вера в непостижимый промысел Божий, что какие-то вот все равно положительные процессы, может быть, даже на мировом уровне, благодаря вот этому, что вскрылось и выявилось, Господь может так все развернуть, что все обратится во благо.
Ну, как решит Господь исторически, как исторически Он благоустроит, все в Его руках, и мы именно об этом и молимся. Но постичь сейчас, сказать точно, как Он это благоустроит, это сложно. Мы молимся только о том, пусть Он сам знает, как премудро все благоустроит, лишь бы Он благоустроил все так, чтобы душевное обратилось к духовному. Об этом мы молимся, чтобы то, что отпало от истины, к истине вернулось. А то, что на самом деле не является даже, вразумились те, которые не являются, собственно говоря, ни пастырями законными, ни тем более архиереями, чтобы разум их просветлел, и они поняли, сколько неправильного они сделали. Как это Бог благоустроит, это его дело. Будет это одним образом или другим образом, мы не знаем. Мы молимся только, то есть в его власти. Как он посчитает правильно, пусть так и все и врачует. Лишь бы уврачевал. Лишь бы все овцы Господа нашего Иисуса Христа пришли в то место, которое он для них приготовил.
Батюшка, вот вы говорили, я не могу судить. Ну, вы никого и так не будете судить. Я не знал этих пастырей греческих. Вот. Но я не могу не спросить о жизненном пути того же Филарета Денисенко, которого вы даже лично знали в свое время, когда он еще находился внутри канонической церкви. И вот сейчас на наших глазах разворачивается, в некотором смысле мы уже видим финал его жизни. И это, конечно, тоже очень как бы такой вот какая-то тоже поучительная такая ситуация. И очевидно, что человек канонически-то все знал прекрасно. Он даже сейчас, разоблачая уже своих учеников, которые его предали очень быстро, он канонически объясняет, почему они не каноничны. И сколько за эти годы людей он с собой увел. И вот сейчас уже больше 90 лет. И вот его такой вот финал мы будем его видеть. Вот какие мысли это вызывает у вас, если вы хотите об этом говорить?
Лично о бывшем митрополите Филарете я могу только очень и очень сожалеть. Я знал одного человека, потом мне сказали, что он стал другим. Я, поскольку у меня есть принцип не взирать на личную наготу никого, я глаз никогда не поднимал. Еще раз повторяю, лично я знал другого человека, когда он был каноническим митрополитом, человека, заботящегося о церкви, причем действительно по-настоящему заботящегося о церкви. Потом он, как мне сказали, стал другим человеком. Его каноническое отступление, оно для нас всех очевидно, оно всех нас разделило совершенно и отделило от него. Что здесь поучительного? Я могу поучительное только одно сказать, что даже человек-ученый может соблазниться. Человек-ученый и, в общем-то, долго проведший жизнь в пастырском служении может соблазниться человеческими страстями. И когда приходит к нему день испытания, этого дня, к сожалению, не выдерживает. Могу только об этом посожалеть.
А то, что столько людей за собой увел в никуда, как с этим?
Тоже могу и об этих людях. Вы понимаете, дело в том, что значит увел в никуда? Эти люди, они прекрасно знали, что этот человек поступает не ради Украины, не ради церкви, не ради Христа, ради себя самого на тот момент. Всолю себе только это. Печальное слово сказать, пусть Господь не вменит это в осуждение. Они прекрасно это все видели, что а как можно этот поступок назвать? Этот поступок называется апостасией, отступление от веры, от общения с Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому я совершенно считаю неправильно называть филаритовщину расколом. Это апостасия, это сознательное отступление от законов Святого Духа ради личных человеческих интересов. Все люди, которые шли за ним, я имею в виду там более-менее сознательных, а не простых людей, которые, и Бог им судья. В общем, сложно очень судить о простоте людей, и Бог пусть посудит, кто прост, кто не прост.
Сердце видит, да.
Кто не прост, не прост. Но те, которые сознательно с ним шли, они сознательно шли по пути апостасии. И поэтому, безусловно, сейчас даже если найти какие-нибудь каноны, которые могут оправдать там священное действие раскольников, там еще и их как признать, то в отношении этого образования это даже такие законы не могут подходить, потому что это даже не раскольники. Филаритовщина – это не раскол, это апостасия. Когда происходил раскол, всегда происходили события, которые так или иначе соблазняли людей на разномыслие. Об этом можно много говорить. Разномыслие. Но эти люди, даже там, находящиеся некоторое время в расколе, они думали, что именно так нужно поступать, чтобы служить Христу. Они были неправы. Они были увлечены там, эмоциями или любовью к своему богословию, там, какими-то человеческими факторами. Сознательное отступление от закона Святаго Духа ради удовлетворения личных амбиций не является расколом. Это апостасия. И люди, которые за ним шли, они сознательно шли по этому пути. И мне больше к этому прибавить нечего. И поэтому считать этих людей вообще имеющими отношение к священству никак не могу.
Батюшка, но тогда логично получается, что и то, как себя ведет Вселенский Патриарх Варфоломей, это тоже апостасия.
Я не стану судить. Я знаю о Филарете, о событиях, связанных с ним. А о Вселенском я уже сказал. И к тому же вернусь. Это отсутствие пастырской любви и пастырской мудрости. Почему это произошло, я не знаю, судить не буду, а могу только пожелать, чтобы эта пастырская любовь и пастырская мудрость к нему вернулись. Пастырская любовь, которая в каждой овце Господа нашего Иисуса Христа видит свое чадо, за которое он, как пастырь, должен класть свою душу, чтобы эта пастырская мудрость и пастырская любовь к нему вернулись. И не только к нему, Безусловно. И тогда, думаю, начнется процесс выздоровления, врачевания той язвы, которая стала распространяться.
На весь мир.
Она и рана, и язва одновременно.
Батюшка, и в заключение, пожалуйста, для наших слушателей, которые нас слушают не только в России, в других странах, как благословение ваше, хотелось бы услышать уже такое заключительное слово.
Только одно слово, то, с которого я начал. Церковь Господа нашего Иисуса Христа – это Его церковь. Он наш главнейший пастырь. И жизнь в ограде Его церкви заключается в стремлении, во-первых, потому что к этому нужно устремиться, а затем увенчивается встречей, личной встречей с Господом нашим Иисусом Христом. И вот этой жизни, личной жизни рядом с Ним, всем нам и желаем. И как пастырь я не только это желаю, но и хочу попросить. Дело в том, что к богообщению и к этой встрече нужно не только стремиться и не только ее приобрести, ее нужно уметь сохранить. Как мы, к сожалению, мы уже сегодня упомянули о трагическом этом и печальном случае. Вот мы просим, мы все пастыри просим, у всех христиан, конечно, принадлежащих к истинной церкви Господа нашего Иисуса Христа, просим молитв о том, чтобы Бог нам дал разум и силы и ревность хранить этот дар, дар богообщения.
Спасибо вам, батюшка. Сил вам, крепости, и вам, вашей пастве, и вашим собратьям по служению нашей дорогой братской Украине. Помоги вам, Господи.
Всем нам помоги, Господи, чтобы все проснулись.
Спасибо.
С Богом. Спасибо, Господи.
Блажен
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.